Содом и Гоморра. Обычно, когда корабль шел на собственной тяге, у всех членов экипажа поднималось настроение. Особенно это чувствовалось в кают-компании, ибо можно было хоть за едой забыть о гордиевом узле, который все сильнее затягивался вокруг них. Уже то, что можно было сесть за стол, на котором стоят блюда, что можно было обычным способом наливать суп в тарелки, а пиво в стаканы, брать соль, класть сахар в чашку с кофе, означало освобождение от процедур, неизбежных в невесомости, которая, как уже тысячу раз говорилось, не только освобождала человека от оков гравитации, но и наделяла его такой специфической свободой, что не только его поведение, но и само его тело при каждом движении превращалось в посмешище. Рассеянный астронавт — это астронавт в синяках и шишках, обливающих себя и свою одежду любым напитком, гоняющийся по каюте за разлетевшимися от него бумагами, и если он окажется в просторном помещении без материалов для реактивного движения, то станет существом более беспомощным, чем новорожденный младенец, ибо невозможно выползти по воздуху из подвешенного положения. Забывчивым приходилось в такой затруднительной ситуации использовать для спасения наручные часы. А если и этого было недостаточно, то куртку или свитер, так как законы ньютоновской механики проявлялись неумолимо. Если на тело в покое не действует никакая сила, то ничто не сдвинет его с места в полном соответствии с законом действия и противодействия. Во времена, когда Гарах был еще способен шутить, он сказал однажды, что идеальное убийство с легкостью можно совершить на орбите. И сомнительно, чтобы какой бы то ни было суд мог осудить убийцу. Достаточно уговорить жертву раздеться догола перед душем и чуть толкнуть ее так, чтобы она зависла посреди помещения и извивалась там, пока не умрет с голоду. А перед судом можно признаться, что пошел за полотенцем и забыл о нем. Не принесение полотенца не является преступлением, а, как известно, nullum crimen sine lege. Уголовное право не предвидело криминальных последствий невесомости. Нет закона, нет преступления по латыни. После введения нового распорядка, названного темпе военным положением, настроение у людей нисколько не повысилось даже за ужином. Можно было подумать, что кают-компания — это трапезная монастыря, где обязателен обет молчания. Все ели, не обращая особого внимания на то, что едят, возложив ответственность за результат на желудки, а переваривали главным образом то, что сообщил им накануне Стиргард. Он представил план операции, причем говорил так тихо, что едва можно было его расслышать. Тем, кто хорошо его знал, было известно, что так холодно-спокоен он бывает в состоянии крайнего бешенства. Приглашение — это западня. Если я ошибаюсь, чего я бы очень желал, состоится контакт. Однако я не вижу никаких оснований для оптимизма. Присутствие на планете нейтрального государства после, по меньшей мере, столетней войны в стадии сферомахии возможно, но невозможно, чтобы космический гость был принят без согласия борющихся между собой держав. Из сообщения ясно, что они дали такое согласие. Попробуем повернуть ситуацию. Представим, что мы один из генеральных штабов Квинты и попытаемся ответить на вопрос, как реагировать на призыв, направленный пришельцами ко всему населению. Штаб уже осведомлен о потенциале незваного гостя. Знает, что не может ликвидировать его в космосе, потому что уже пытался сделать это доступными ему способами. Хотя, может быть, еще и не всеми. Знает, что пришельцы в действительности не агрессивны, хотя и пытались добиться контакта путем демонстрации силы, но объектом ее была безлюдная Луна. И знает, что значительно меньшим расходом сил они, несомненно, могут ударить по ледяному кольцу, которое и так скоро развалится. Знает, очевидно, что не он один, даже во временном союзе с противником, а вся Квинта является виновником гибели Луны и катастрофических последствий этого. Я подчеркиваю. Он знает это наверняка, поскольку нельзя вести военные действия в космическом масштабе, не опираясь на высококвалифицированных ученых. Дальнейшие сведения, которыми располагает штаб, можно вывести уже из косвенных улик. Задолго до овладения гравитацией познаются ее свойства вплоть до крайних, типа коллапса черных дыр. Способ, которым мы отразили их ночную атаку, был для них неожиданностью. Но если есть у них стоящие физики, они поймут, что гравитационная защита на поверхности планеты так же самоубийственна для корабля, как и само нападение. Из теории относительности нельзя вывести такую конфигурацию замкнутого поля тяготения, при которой корабль, излучающий это поле, не уничтожил бы себя вместе с планетой. Я намерен послать два спускаемых аппарата в указанный район и допускаю, что они не обнаружат никакой опасности. И если квинтяне хотят заманить Гермес на планету, эти аппараты вернутся. Но они не должны вернуться ни с чем. Там для них что-нибудь инсценируют, чтобы заинтересовать нас и вызвать доверие. Гостеприимные квинтяне покажут, что настоящий контакт — это встреча живых существ с живыми, а не с машинами. На это трудно возразить. Если события пойдут примерно таким образом, Гермес будет садиться, и вопрос окончательно снимается. Встретив спускаемые аппараты, но не беря их на борт, потому что после всего, что произошло, я предпочитаю 100 раз переосторожничать, чем 1 раз недосмотреть, мы объявим о посадке. Перехожу к подробностям операции. После выброса аппарата средним ходом движемся от квинты к сексте. Для нас выгодное взаимное расположение по обе стороны от Солнца. Наши зонды уже исследовали сексту, и мы знаем, что это лишенная воздуха планета с высокой сейсмической активностью, и поэтому она не подходит ни для колонизации, ни для устройства военных баз. Угроза, исходящая от планеты, была бы для них опаснее вражеской угрозы. Мы войдем в тень сексты, а Гермес, который из-за нее выйдет, издали будет неотличим от нашего корабля. Другое дело вблизи, но я готов поручиться, что они не будут мешать ему вплоть до вхождения в атмосферу. С точки зрения сидеристики, они могли бы атаковать его еще в ионосфере, но я не верю, что они так поступят. Корабль после мягкой, нормальной посадки — это гораздо более ценная добыча, чем разбитый остов. И он гораздо меньше защищен от воздействия, чем корабль в процессе посадки, который идет вниз кормой на струе огня, и поэтому имеет шанс для маневра или бегства. Этот наш Гермес будет способен передавать и принимать сигналы, будет снабжен силовой установкой, обеспечивающей посадку. Правда, лишь одноразовую. Никакой непосредственной связи с нами он поддерживать не сможет. И, наконец, в зависимости от того, как его примут, мы им и ответим. «Содом и Гоморра?» — просил тогда Арага. Тиргард с минуту смотрел на монаха, прежде чем ответил с нескрываемым раздражением. «Мы не отступим от священного писания, ваше преподобие, но обратимся к первому его изданию. Новое потеряло для нас актуальность, потому что мы уже неоднократно подставляли щеку. Дальнейших дискуссий не будет. Они бесполезны, потому что не мы сделаем выбор между Ветхим и Новым Заветом, а они. Салазер уже перенастроен?» Эль-Салам кивнул. «А год работает ПСГ?» «Хорошо. Тогда приступим к переговорам о посадочных аппаратах. Этим займутся коллеги Ротмонд и Накамура, но после обеда». Никто не видел старта аппаратов. Выпущенные в полночь в автоматическом режиме, они помчались к квинте. Гермес повернулся к ним кормой и до утра разгонялся, чтобы достигнуть сексты, удаленной на 70 миллионов километров. Ему потребовалось неполных 70 часов при гиперболической скорости. В электронных лабораториях уже началось производство неиспользовавшихся до сих пор при разведке диспертов, дисперсивных диверсантов, называемых также пчелиными глазами. Эти миллионные раи микроскопических кристалликов, рассеянные в миллионе кубических миль космоса около секты, должны были обеспечить зрение Гермесу. Рассыпаемые по следу корабля, они создавали в отдалении от него невидимые глаза. На Земле они служили для апикографии. Каждый кристаллик, сам меньше песчинки, прозрачная иголка соответствовал одной омматиде, то есть столбику пчелиного глаза, рассредоточенного на 1000 миль. Гермес тянул за собой этот наблюдающий хвост для того, чтобы, зайдя за сексту, следить оттуда за судьбой своих компьютерных послов. Одновременно на соответствующем отрезке траектории корабль выпустил телевизионные зонды с ясно видимым огнем реактивной тяги. Свои официальные глаза, которые могли и даже должны были бы быть замечены квинтянами. В рубке управления дежурил Темпе. Гарах пришел к нему со старой газетой, которая вывела его из себя. Он развернул ее перед коллегой. Газета была того времени, когда на Земле шли жаркие баталии по поводу участия женщин в экспедиции. Сначала Гарах прочитал отрывок, посвященный семейной жизни, которая должна была занять законное место на борту корабля, а также обвинения, которым осыпали сети, захваченные мужской мафией, представительницы вечно угнетаемого женского пола. И это привело его в такое возмущение, что он готов был порвать газету. Темпе, смеясь, удержал его за руки. Что ни говоря, это был раритет. Почтенная древность созвездий Гарпии, неизвестно как попавшая в багаж Гараха. Так он, по крайней мере, утверждал. Темпе придерживался другого мнения, но держал его при себе. Гараху с его бурным темпераментом нужны были такие статьи, чтобы метать против них громы и молнии. Идиотизм, заключенный в требованиях такого равноправия, был слишком очевиден, чтобы уделять ему столько внимания. Женщины, значит, жены, матери, а следовательно и дети, ясли, детский сад. В тот момент, когда они мчались с заряженными сидераторами в корабле, ничтожно малым, несмотря на всю его мощь, рядом с чужой цивилизацией, которая втянула их в свою сферомахию, выброшенную в космос столетия назад, все это казалось абсурдом. А ведь моря чернил были пролиты при обсуждении этого вопроса. Да, мусульмане посылали на фронт 12-летних мальчишек, но ведь не младенцев же в колясках. Гарах жалел, что не может тут же, сейчас, с глазу на глаз высказать даме, написавшей весь этот бред, все, что он о ней думает. Темпе, стоя у рулевого управления, то проверял курс и следил за бегущими по экранам мониторов контурами увеличивающегося серпа секста, то поглядывал на Гараха, все еще ораторствующего перед единственным слушателем, и не прерывал его. Он не хотел подливать масло в огонь, а, впрочем, они были не одни. Даже в рубке за ними наблюдал Гот. Темпе не был настолько силен в конструкции компьютеров, чтобы быть уверенным, что эта машина, столь хитрая, интеллектуальная и памятливая, лишена хотя бы крупицы свойств личности. Ему недостаточно было уверения учебников или специалистов. Он предпочел бы сам в этом убедиться, но не знал как. А кроме того, его занимали более серьезные проблемы. Действительно ли Накамура сочувствует отцу Арага? Мороз по коже пробежал у него при мысли, что ощущал бы он, будучи в шкуре апостольского легата. Тем временем Арага, согласно заданию командира, обсуждал с Гербертом вероятность того, что квинтяне уже сумели распознать биологические характеристики людей, исследуя созданные ими спускаемые аппараты. Хотя их подвергли тщательной стерилизации перед отправкой на планету, так, чтобы на их поверхности не осталось и клеточки кожного покрова пальцев, ни единой бактерии из тех, от которых не может полностью избавиться организм человека, и хотя автоматы были изготовлены без участия людей, а их энергетическое обеспечение и аппаратура для обмена информацией соответствовали земной технике 80-летней давности, Стиргард не намеревался принимать на борт электронных посланцев, когда они вернутся. Он считал это слишком рискованным. Ведь уже первые пойманные Гермесом старые продукты этой цивилизации выявили удивительное мастерство квинтян в области паразитарной инженерии. Посадочные аппараты, кроме информации столь же важной, сколь и невинной, могут принести гибель, но не в виде инфекции, атакующей немедленно, а в виде вирусов или ультравирусов с долгим инкубационным периодом. Поэтому он попросил у врачей Кирстинга, подготовлены ли предупредительные средства. То якобы нейтральное государство, которое выразило согласие принять аппараты, потребовало, чтобы они не имели связи с Гермесом, так как это условие поставили сопредельные страны. После того, как зонды были поглощены атмосферой, планета окружила себя усиленным шумовым заслоном на всех диапазонах волн. Если бы посланцев снабдили лазерами, способными пробить шумовую оболочку, то было бы нарушено принятое условие. И тем более это стало бы явным, если бы Гермес стал прокалывать моря тучи хаос-радиосигналов лучами своих лазеров. Не оставалось ничего другого, как следить за Квинтой, за Сексты, тучей голографических глаз. Операция была так синхронизирована, что оба спускаемых аппарата медленно опускались по небосклону и должны были оказаться над Квинтой в момент, когда Гермес войдет в тень Сексты. Собравшись в рубке, все ждали критического момента. Белая от облаков планета целиком заполняла главный монитор, и хорошо были видны рои боевых спутников черными точками, ходивших на фоне облачного диска. Чтобы наблюдать вхождение обеих ракет в атмосферу, к их топливу, гиперголу, примешали натрий и технеций. Первый придавал яркий блеск реактивному пламени, а другой метил газы своей спектральной линией, отсутствующей в спектре местного Солнца и квитянских орбитальных машин. Как только аппараты нырнули в атмосферу, огненные нитки, следы трения о воздух и работы тормозных двигателей начали размываться. Тогда миллиарды глазков, развеянных незаметной гривой на миллион миль за кильватором Гермеса, сконцентрировали внимание в направлении касательной, проведенной к пункту запланированной посадки. И не напрасно. Сев на твердый грунт, с разницей во времени в несколько секунд, оба аппарата дали знать об окончании путешествия двойной, специально модулированной вспышкой натрия, и сейчас же погасли. Таким образом, операция вступила в следующую фазу. Донный панцирь Гермеса разошелся надвое, как гигантские выпуклые ворота, и манипуляторы выпихнули в пустоту из этого сезама огромный кристаллический цилиндр, предназначенный для лабораторного карантина зондов. Гарах, казалось, был чрезвычайно доволен этим трюком. Тактику Стиргарда одобряли многие, но работа шла без энтузиазма, хотя и слаженно. Радоваться было нечему. Зато первый пилот и не думал скрывать злорадного удовлетворения. Наконец-то они сломают хребет этой воинственной планетной бестии. Он просто не мог дождаться возвращения ракет, разумеется, несущих ужасную заразу. Словно в намерение экспедиции входила жестокая конфронтация сил. Слушая, как он откровенничает, Темпе воздерживался от комментариев, но думал о психических отклонениях, которые, без сомнения, сейчас фиксируют год у Гарха. И ему было стыдно за коллегу, однако временами он и сам не мог бы сказать, чего ему хочется больше. Чтобы нарастающий и накапливающийся гнев команды оказался безосновательным, или чтобы квинтяне вынудили их на худшее из всех возможных решений. Да он и сам уже видел в этой цивилизации врага. Беспощадное зло, которое самим своим существованием оправдывало их приготовление. Уже нечего было скрывать. Салазер, погашенный и замаскированный, заряжался солнечной энергией не для сигнализации, а для нанесения лазерных ударов. Через 48 часов туча голографических глаз дала знать, что посланцы возвращаются. Посадочные аппараты должны были отозваться на ультракоротких волнах, пройдя орбиту, по которой обращались обломки Луны. Но сигналы начал подавать только один. Другой выдавал непонятную мешанину кодов. Стиргард поделил своих людей на три команды. Пилотам поручил вывод фальшивого Гермеса на околосолнечную траекторию. Физикам прием аппарата в цилиндрической камере, отдаленной на несколько десятков миль от Гермеса. А врачам и Керстингу биологическое исследование зондов, если вторая группа сочтет это допустимым. Экипаж, хотя и был разделен на группы, но ориентировался и в общей ситуации. Гарах и Темпе, следя за пустым гигантом, который неспешно отправился в путь, хотя на его корпусе еще искрились огни автоматических сварочных машин, все время поддерживал связь по интеркому с группой Накамуры, ожидающей посланцев. Полосар не исключал обыкновенной аварии в болтающем чепуху передатчике второго аппарата. Гарах же был уверен, что это работа квинтян. Ему не терпелось, чтобы коварство квинтян как можно скорее вылезло, как шило из мешка, и чтобы оно стало лазерной костью у них же в горле. Темпе молчал, в глубине души удивляясь, как такой ожесточенный человек еще и может выполнять ответственную работу первого рулевого. По-видимому, может, раз год не донес командиру о его состоянии. Или, может быть, они все уже поддались коллективному безумию. Карантинный цилиндр, ярко освещенный окружающими его прожекторами, принял свою разверстую пасть спускаемый аппарат. В центре наблюдения физики после предварительной проверки не смогли решить, подвергся ли один из них случайному или намеренному повреждению, и это страшно разгневало Гараха. Он ведь знал лучше. Это черное дело квинтян. Через час, однако, обнаружилось, что зонд потерял часть антенны и носового излучателя при столкновении с каким-то небольшим метеорным обломком или куском металла. В этой системе было трудно с чем-нибудь не столкнуться. На удаляющемся пустом близнеце Гермеса во мраке тлели последние накладываемые швы. Уже можно было включать тягу, но с этим надо было подождать до приказа командира. Тот, однако, не торопился, ожидая, в свою очередь, результатов экспертизы, в каком состоянии вернулись аппараты и, last but not at least, какие они привезли известия. Последнее, но не самое неважное по-английски. Известия оказались весьма своеобразными, а посадочные аппараты, если не считать инцидента с антенной, невредимыми и ничем не зараженными. Услышав это, Гарах не смог удержаться от возгласа. «Ну что за коварство?» «В конце концов, даже в Содоме был некий Лот», — заметил Темпе. Ему страшно хотелось узнать новости с Квинты, которые до сих пор как-то трудно доходили до рулевой рубки. Наконец, Накамура смиловался над пилотами и показал им результат разведки, сюжет, переданный из вакуумной камеры, предусмотрительно удаленный от корабля. Начинался он со сказки, той самой, что пересказал планете Салазер. Затем долго показывались пейзажи, вероятно, природные заповедники, нетронутые цивилизацией. Морские побережья, волны, набегающие на песок, красное заходящее солнце в низких тучах, лесные массивы, зелень которых была значительно темнее, чем земная, огромные кроны некоторых деревьев казались почти серыми. На этом постоянно сменяющемся фоне засветились буквы. «Прием вашего ракетного снаряда, массой до 300 тысяч метрических тонн, определен положительно. При условии вашей пассивности и доброй воли, точка. Это космодром, точка». Из тяжелой зеленой мглы выплыла огромная плоскость, видимая с птичьего полета. Она матово поблескивала, как застывшая ртуть. Поразительно тонкими иглами стояли на ней через равные промежутки как фигуры на шахматной доске, сталагмиты, безупречно белые, остроконечные, и росли. Да, росли. То есть выдвигались вверх окруженные основания с желтой паутинной сетью, и, наконец, они застыли. На дальнем небосклоне, абсолютно безоблачном, летели птицы, каждая с четырьмя медленно взмахивающими крыльями. Судя по всему, гигантских размеров. Они тянулись, словно журавли, улетающие из холодных стран. Внизу, у сталагмитов, а человеческий глаз уже распознавал этих ракеты, копошилась какая-то цветная и темная мелочь, целые толпы, вползающие вглубь белых ракет по широким пандусам. Все напрягли зрение, вытаращив глаза, чтобы увидеть, наконец, как выглядят кентяне, но результат был бы такой же, как если бы гость с Нептуна пытался разглядеть внешний облик человека, глядя с расстояния мили на Олимпийский стадион. Цветная движущаяся толпа все клубилась у подножия пандусов и реками втекала в белые, как снег, корабли. На их корпусах блестели вертикальными рядами иероглифов непонятные надписи. Толпа уже редела, и все ждали немедленного старта этой белой флотилии, но она стала опускаться с величественной медлительностью. Желто-коричневые сети паутины, будто истлевшие, спадали с корпусов, образуя неправильные круги. Вот уже только белые острия возвышались над плоским озером ртути, но и они вошли в черный мрак колодцев, и вовсе ни крышки, ни ворота замкнулись над ними. Сама эта матовая ртуть. Все опустело. Из-за края понемногу вползало на экран многоногое, явно не живое, а механическое существо с плоским срезанным рылом. Из него бил фонтан светлой желтоватой жидкости, разливаясь и сразу бурля, как кипяток. Когда он весь испарился, ртуть стала черной, как битумное озеро. Многоног изогнулся дугой так, что его средние ноги повисли в воздухе, и повернулся прямо на смотрящих на него людей и открыл четыре глаза. Или четыре окна, четыре прожектора. Но выглядели они, как большие, круглые, удивленные рыбьи глаза с узкой полоской металлической радужной оболочки и черным блестящим зрачком. Этот механический экипаж, казалось, приглядывался к ним, озабоченно и задумчиво. Словно глядел четырьмя этими зеницами, которые уже не были круглыми, но сузились, как у кошки, и одновременно в середине слабо подрагивало что-то голубоватое. Сам он снова припал к черному грунту и, колыхаясь сбоку на бок, как сороконожка, убежал из поля зрения. На небе уже не было птиц, но была надпись. «Это наш космодром. Точка. Согласны на ваше прибытие. Точка. Продолжение следует. Точка». Далее шло продолжение. Гроза с молниями, шквалом, косым дождем, секущим ступенчатые постройки, соединенные друг с другом бесчисленными воздушными виадуками. Странный город под хлынувшим дождем. Вода лилась по выпуклым крышам, выбивалась из отверстий у подножия мостов. Но это были, однако, не мосты, а скорее тоннели, трубы с эллиптическими окнами, внутри которых проносились полосы мигающего света. Наземный транспорт? Но ни единой живой души нигде, в глубине улиц. Но поскольку строения были ступенчатые, словно отлитые из металла тальтекские пирамиды, там, собственно, не было улиц. Нельзя было даже увидеть уровня основания города, если только это был город. Дождь лил, заметаемый вихрем, который гнал по гигантским зданиям серебристые волны ливня. Молнии били беззвучно. С пирамидальных строений вода падала странным образом. Она собиралась в углублениях вроде водостоков, на конце загнутых кверху, так что мощные струи воды взлетали в воздух и смешивались с потоком дождя. Но вот одна из молний рассыпалась и стянулась в огненные буквы. «Грозы на нашей планете — частое явление. Точка». Изображение сделалось пепельным и погасло. Из грязной серости возникли силуэты каких-то развалин. Где-то в глубине, отблеском амальгамы, дрожал огонь в клубах облаков или дыма. Слой на слое лежали обломки огромных конструкций. На первом плане ровными рядами белели какие-то пятна, словно туловища голых разорванных существ, вымазанные в грязи. Над этим кладбищем цвета железа засветились буквы. «Этот город был разрушен в результате уничтожения вами Луны. Точка». Надпись исчезла, а изображение все блуждало по руинам, показывая детали непонятных устройств. Одно из них, окруженное защитой из необычайно толстых металлических плит, лопнуло, и внутри, тут телеобъектив сделал наезд, снова разодранные останки, прижизненный облик которых невозможно было угадать. Как человеческие трупы, извлеченные из общих могил, уже почти излохмаченные и цвета глины. И в резком удалении снова неоглядно раскинувшиеся руины с глубокими ранами, а в них, словно тупорылые насекомые, вгрызались в щебень челюстями красно-полосатые приземистые бульдозеры. Они упорно ползли, с натугой ударяя в середину алебастрового молочного растресканного фронтона, покрытого пятнами копоти от пожара, пока не рухнула и эта стена, и пыль, поднявшись рыжими клубами, не закрыла видимость. Некоторое время в рубке было слышно только учащенное дыхание и стрекот секундомера. Наконец экран прояснился. Появилась странная диадема, кристалл прозрачный, как слеза, с углублением не для человеческой головы, а с бриллиантово-сияющими лучами, а внутри ее дрожал вплавленный закрытый додекаэдр, бледно-розовая шпинель. Над ней надпись «Увенчание. Конец». Но это не был конец. В галогенном слепящем свете темнели на плавном склоне горы безголовые панцирные существа, как стадо скота, пасущиеся на альпийском лугу. Напрасно взгляд пытался различить, что это. Огромные черепахи? Гигантские жуки? Камера поднялась выше, пошла вдоль более крутой скальной стены, с черными устьями гротов, пещер. Из них текла, нет, не вода, какая-то жижа, рвотно-коричневая. Затем на лиловом, слегка колеблющемся фоне побежали слова. «Согласны на ваше прибытие кораблем до 300 тысяч метрических тонн массы покоя на показанном космодроме АА-035. Точка. Укажите время. Точка. Гарантируем вам мир. Забвение. Точка. По вашей цилиндрической проекции Меркатора, меридиан 135, параллель 48. Точка. Ждем вашего сигнала. Предупреждение о прибытии. Точка. 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 Точка». Монитор погас, и рубку залил белый дневной свет. Второй пилот, сильно побледнев, все еще бессознательно прижимая руки к груди, смотрел на пустой экран. Гаррах боролся с собой. Крупные капли пота стекали с его лба и блестели в светлых густых бровях.
«Это шантаж!» — пробормотал он. «Нас обвиняют в том, что случилось там!»
Темпе вздрогнул, словно внезапно пробудившись. «Ты знаешь, это ведь правда. Разве кто-нибудь нас сюда звал? Мы попали в самую гущу их несчастий, чтобы их усугубить».
«Перестань!» — огрызнулся Гаррах. «Если хочешь покаяния, иди к своему монаху. А меня оставь в покое. Это не просто шантаж, это похитрее. А, я вижу, как они пытаются взять нас на крючок. Опомнись, парень, это не наша вина, это они!»
«Ты сам сначала опомнись». Темпа встал, он не мог больше сидеть спокойно. «Независимо от того, чем кончится игра, мы сделали то, что сделали. Контакт разумных, боже мой. Если уж тебе так необходимо кого-то проклинать, ты клянись сети и сети. И себя за то, что тебе захотелось стать психонавтом. А лучше всего заткнись. Это самая разумная вещь, которую ты можешь сделать. Вечером Сезам вместе с аппаратами был втянут на корабль. Рага потребовал от Стиргарда, чтобы он собрал общий совет по поводу дальнейших действий. Стиргард решительно отказал. Никаких советов или заседаний до конца решительной фазы программы. Направляемый гамма-лазером фальшивый Гермес исчез за выпуклостью секста и полным ходом двинулся к Винте, обмениваясь с ней условными сигналами, паролями и отзывами. Темпе после дежурства хотел увидеться с командиром, тот тоже отказался. Не принимал никого, сидел один в своей каюте. Пилот поехал на среднюю палубу. Ему не хватило духу пойти к Арага. Он вернулся с полдороги и по интеркому вызвал Герберта, не застав его в каюте. Тот оказался в кают-компании вместе с Кирстингом и Накамурой. Корабль маневрировал, чтобы держать малую тягу. Они оставались в тени, и тяготение было слабым. При виде ужинающих коллег Темпе вдруг ощутил, что с утра он ничего не ел. Он молча сел за стол, положил себе на тарелку мясо с рисом. Но когда он тронул его вилкой, ему первый раз в жизни сделалось нехорошо при виде этих сероватых волокон. Но что-то было нужно съесть, и он, выбросив содержимое тарелки в кухонный слив, взял из автомата подогретую витаминную кашицу. Лишь бы чем-то наполнить желудок. Никто не обратился к нему, и только тогда, когда он сунул тарелку и нож с вилкой в моечную машину, Накамура, еле заметной улыбкой, пригласил его сесть рядом. Сев напротив японца, который, вытирая губы бумажной салфеткой, ждал, пока уйдет Кирстинг, и они останутся втроем вместе с Гербертом, на свой манер наклонив на бок голову с гладко причесанными черными волосами, выжидательно смотрел на пилота. Тот пожал плечами в знак того, что ему нечего сказать. Нечего. «Когда мы отворачиваемся от мира, мир не исчезает», — внезапно сказал физик. «Где мысль, там и жестокость. Они ходят парой. Это приходится принять, если это нельзя изменить. И поэтому командир никого не пускает к себе», — вырвалось у пилота. «Это его право», — невозмутимо ответил японец. «Командир, как и каждый из нас, должен сохранять лицо. Даже наедине с собой». Доктор Герберт страдает, пилот Темпе страдает, а я не страдаю. Об отце Арага я не смею даже упомянуть. «Как это вы не страдаете?» — не понял его Темп. «А я не имею права», — спокойно объяснил Накамура. «Современная физика требует такого воображения, которое не отступает ни перед чем. Это не моя заслуга, это дар моих предков. Я не пророк, не ясновидец. Я жесток, когда нужно быть жестоким. В противном случае тоже не смог бы есть мясо». Тот однажды сказал: «Nemo mi impune lacetit» — «Никто не нападет на меня безнаказанно». Разве он сейчас этого стыдится? Пилот побледнел. «Нет». «Вот и хорошо. Ваш друг и коллега Гарах устраивает представление. В маске великого гнева на лице, как у демонов в нашем театре Кабуки. Не следует впадать ни в гнев, ни в отчаяние, ни жалеть, ни мстить. Вы теперь сами знаете, почему. Или я ошибаюсь?» «Нет», — сказал Темпе, — «мы не имеем на это права». «Ну что же, тогда кончим этот разговор. Через 30...» Он посмотрел на часы. 7 часов. Гермес сядет. Кто будет тогда дежурить?»
«Мы оба будем дежурить. Таков приказ.
Вы не будете в одиночестве».
Накамура встал, поклонился им и вышел. В пустой кают-компании тихо шумела моечная машина и слегка дула климатизация. Пилот взглянул на врача, который сидел все так же неподвижно, подпирая голову руками, и смотрел прямо перед собой невидящим взглядом. Темпа вышел из кают-компании, не обменявшись с ним ни слова. И в самом деле, говорить было не о чем. Посадка Гермеса произошла в высшей степени зрелищно. Спускаясь в назначенную точку планеты, он изрыгал такое тормозное пламя, что его искра, наблюдаемая мириадами неисчислимых глазков, раскаленной иглой вошла в молочную пелену туч, разрывая их перед собой на мгновенно розовеющие отблески огня и быстро разлетающие по сторонам клубки. И в это окно, прожженную пламенем дыру, корабль погрузился и исчез. Клочья циррокумулюсов, скручиваясь волокнами в спирали, начали закрывать прорыв в облачном покрове Квинты, но еще не затянули ее полностью, когда через их просветы ударил желтый блеск. Все это было видно запаздыванием в 9 минут. Столько времени нужно было световому сигналу, чтобы пройти расстояние, отделявшее их от планеты, и тогда же был получен сигнал, ориентированного на сексту передатчика того Гермеса. В первый и последний раз. Тучи еще раз разбежались над местом спуска, на этот раз мягче и медленней, а по рубке, заполненной людьми, пробежало что-то вроде короткого, сдавленного вздоха. Стиргард, стоявший у крана на фоне безупречно белого огромного диска Квинты, вызвал Года. «Дай мне анализ взрыва». «Есть только спектр излучения. Определи причину взрыва на основании этого спектра. Оценка будет вероятностной. Я знаю. Действуй». «Есть». Через 4 секунды после выключения главной тяги центральный стержень реактора пустил его в разнос. «Дать варианты и причины?» «Да». «Первый. В корму ударил нейтронный поток с таким соотношением медленных и быстрых нейтронов, чтобы пробить всю конструкцию реактора. Реактор даже после выключения начал работать как размножитель, и в плутонии пошла экспоненциальная цепная реакция. Второй вариант. Кормовую броню пробил кумулятивный снаряд с холодной аммонолоновой головкой. Дать доводы в пользу первого варианта? Да. Атака баллистического типа разбила бы весь корабль. Нейтронный удар мог уничтожить только силовой отсек. Предполагалось, что на борту находятся живые существа, отделенные от силового отсека рядом перегородок антирадиационной защиты. Показать спектр? Нет. Молчи. Стиргард только теперь заметил, что стоит в белом блеске Квинты, как в ореоле. Не оборачиваясь, он выключил изображение и с минуту молчал, словно взвешивая в мыслях слова машины. «Кто-нибудь хочет высказаться?» — спросил, наконец, командир. Накамура поднял брови и медленно, словно бы с полным соболезнованием почтением, нарочито церемонно сказал: «Я сторонник первой гипотезы. Корабль должен был потерять мощь, а вот команду надо было сохранить. С некоторыми повреждениями, но живой. От трупов многого не узнаешь». «Кто другого мнения?» — спросил командир. Все оцепенело молчали. Не столько от того, что произошло и было сказано, сколько от выражения лица Стиргарда. Почти не разжимая губ, словно его челюсти схватила судорога, он заговорил: «Ну что ж вы, голуби мои, сторонники добра и милосердия, отзовитесь, дайте нам и им шанс на спасение. Убедите меня, что мы должны вернуться на Землю и принести ей скромное утешение, что есть миры и похуже, чем она, а этих оставить погибать самостоятельно. На время ваших уговоров я перестаю быть вашим командиром. Я только внук норвежского рыбака, Брастак, который забрался выше своих возможностей. Я выслушаю все аргументы, а также оскорбления, если кто-нибудь сочтет их полезными. То, что я услышу, будет стерто из памяти Года». «Я слушаю». Это не смирение, а издевательство. А символический отказ от полномочий командира ничего здесь не меняет. Арага, словно для того, чтобы его было лучше слышно, шагнул вперед и отделился от остальных. «Но если каждый до конца должен поступать по совести, будь то в драме или в трагифарсе, ведь никто не режиссирует свою жизнь и не учит заранее свою роль как актер, я скажу: убивая, мы никого и ничего не спасем. Под маской Гермеса крылось коварство, а под маской стремления к контакту любой ценой видна не жажда знания, а наша мстительность. Все, что бы ты ни предпринял, отказавшись от возвращения, окончится фиаско. «А возвращение — это не фиаско?»
«Нет», — ответил ему Арага.
«Ты знаешь наверняка, какой убийственный удар можешь им нанести. Но ни в чем другом у тебя такой уверенности нет».
«Да, это правда».
«Вы кончили, святой отец?» «Кто еще хочет говорить?»
«Я!»
— это был Гарах.
«Если ты, командир, захочешь повернуть назад, я приложу все силы, чтобы этому помешать. Ты меня остановишь, только заковав в кандалы. Я знаю, что по диагнозу Гота я уже ненормальный. Хорошо, хорошо. Но ненормальные мы здесь все для одного. Мы изо всех сил старались убедить их, что ничем им не угрожаем. 4 месяца позволяли атаковать себя, вводить в заблуждение, заманивать в ловушку, обманывать. И если отец Арага представляет здесь Рим, то пусть вспомнит, что сказал его спаситель Матфею. Не мир я принес, но меч. И что? Но я и так слишком разговорился. Мы будем голосовать?»
«Нет». Со времени их разочарования прошло 5 часов, медлить нечего. «Эль-Салам, ты должен включить салазер».
«Без предупреждения, командир?»
«А какие предупреждения после похорон?» «Сколько тебе нужно времени?»
«Ну, 2x16 минут на пароль и отзыв, плюс наведение. Еще через 20 минут может резать».
«Пусть режет».
«По программе?»
«Да. В течение часа. Накамура, обеспечишь нам наблюдение. Кто не хочет этого видеть, может уйти». Хорошо укрытые облаками пылевой маски, светящийся от наведенного дзета-излучения, салазер открыл огонь в 1:00 ночи с 3-часовым опозданием, потому что Стиргард потребовал точной коллимации, чтобы удар в кольцо по касательной пришелся именно там, где была приготовлена ловушка. Пришлось выждать, пока планета не повернется вокруг своей оси на необходимый угол. 18 тераджоулей слились в световую шпагу. Скачок фотометров засвидетельствовал, что невидимый в пустоте нож солнечной фрезы ударил сбоку в кромку кольца и сорвал его наружный обруч. Глухое и немое изображение, которое можно было закрыть протянутой ладонью, показало всю мощь, взятую у Солнца, когда она разрядилась в столкновении света, более твердого, чем сталь, с гигантским ледяным колесом, растянутым на 1000 миль. Сам центр удара был виден сначала как искрящийся разрыв, из которого брызнула распухающими белыми клубами метель, окруженная странно изогнутыми дрожащими радугами. Ледовое кольцо кипело, испарялось, и, обратившись в газ, тут же замерзало и рассеивалось в черной пустоте за огненной зоной, образуя длинную, тянущуюся полосами за край планеты, вуаль. Она уходила за горизонт, так как ладил и резал в направлении, противоположном вращению планеты. Стиргард приказал ударить в косо сияющий диск кольца так, чтобы вывести его из динамического равновесия. Сосредоточенной в салазере мощности хватало на 7 минут тераджоулевого резания. «Этого достаточно», — определил Гот. И действительно, наружное кольцо уже лопалось, а во внутреннем, отделенном от внешнего 6-мильной щелью, все бурлило от турбуленции, вызванных изменениями момента вращения. Когда ледяной край, сметенный во мрак, достиг гривами туч ночного полушария, горизонт Квинты засветился, словно за ним в дымящихся столбах радуг вставало второе солнце-близнец, и кровавой зарей окрасило еще гладкую поверхность облачного моря. Картина этой ужасной катастрофы была великолепна. В триллионах кристалликов льда свет, бьющий из рассеченного кольца, создал космический фейерверк, заслоняющий все созвездия звездного фона. Зрелище, захватывающее дух. Люди в операторской инстинктивно переводили взгляд с верхнего локатора, на котором над солнечным диском, эксцентрично смещенный, дрожал лазерный бриллиант, на главный экран, где ровный безимпульсный поток мощи послойно сдирал с ледового круга лопающиеся плиты белоснежных кристаллов. Могли ли они там ожидать такого катаклизма? С планеты он должен был выглядеть ужасающим непрестанным взрывом высоко в облаках, но они, наверное, уже не увидели радуг, молниями взлетающих вверх, так как миллиарды ледовых обломков рухнули им на головы. Кипящие в ревущей атмосфере ледяные горы падали сквозь разорванные в клочья тучи, но это было зрелище не для тех, кто погибал под гремящим ледопадом. Какой же тонкой казалась из операторской атмосферы окружающая планету. Всю огромность этой астроинженерной ампутации могли без ущерба для себя наблюдать только жители приполярных областей, пока до них не добежала ударная волна, распространяющаяся быстрее звука. У жерла салазера фотонный струк перемещался миллиметр за миллиметром, а у цели разрушал ледяные плоскости на сотни миль. Только на самом юге все еще не сказывался бешеный вихрь разрушения кольца, с каждой минутой терявшего сотни кубических километров битого льда. Теперь, проходя через тучу, выброшенную высоко над планетой, луч лазера стал видимым, пробивая в ней огненный колодец. Спектрометры показывали присутствие уже не раскаленного пара, а ионизированного свободного кислорода и гидроксильных групп. Для присутствующих в рубке минуты казались вечностью. Кольцо, разболтанное, как лопающийся плоский волчок, прогрызаемое темными расщелинами, теряло свой чистый блеск. Северное полушарие начало пухнуть, словно что-то раздувало саму кору планеты. Но это были только выбросы воздуха, огня и снега, от ударов ледяного обвала. А вот у экватора лазерный луч упорно сверлил по касательной грибовидный нарост взрыва коловоротом бело-голубого огня, и облачный покров Квинты на западе потемнел, превратившись в мутно-жемчужную равнину, в то время как восток пылал, затмевая звезды брыжущими взрывами. Никто не промолвил ни слова. Позже, вспоминая эти минуты, все были уверены, что их охватило ожидание контратаки. Ожидание того, что те хотя бы попытаются как-нибудь парировать этот удар, нанесенный им в самом сердце сферомахии, создаваемой в течение столетия, что они уже готовятся ударить по источнику катаклизма, видимому на солнечном диске, потому что он был в 5 раз ярче. Однако ничего не происходило. Над планетой восходил более широкий, чем она, столб белодымной метели, расплываясь многоэтажным грибом, сплошь в непрерывно ломающихся радугах. Ужасающе красивый, а режущий луч продолжал бить, проходя через завалы туч, как раскаленная золотая струна, натянутая между Солнцем и планетой. Она сама, казалось, для самообороны, понемногу укрывала свой диск раздувающимися циррокумулюсами от этого неправдоподобно тонкого и такого разрушительного луча, который пронзал остатки ледовых панцирей, уже тонущие в атмосфере. Теперь только на мгновение среди раздираемых туч мелькали останки все еще вращающегося в агонии кольца. Стиргард приказал выключить салазер на 6-й минуте. Он хотел сохранить в качестве резерва оставшуюся в нем мощь. Салазер погас так же неожиданно, как зажегся, и дал знать в инфракрасном диапазоне, что покидает прежнюю позицию. Обнаружить ее было элементарно просто даже после выключения, по планковскому спектру, типичному для твердых тел, с излучением, наведенным близкой хромосферой. Защитные решетки выстрелили из небольших метательных устройств пыль, светящуюся в лучах солнца, и под этой завесой салазер выполнил смену позиции, сложившись, как пружинисто закрывающийся веер. Год работал в режиме максимальной нагрузки. Он регистрировал результаты удара, судьбу бесчисленных спутников, которые с нижних орбит влетели в распухшую от взрывов атмосферу и догорали огненными параболами. А кроме того, он сообщил, что копия Гермеса могла быть поражена также и магнитодинамическим нападением с концентрацией поля в миллионы гауссов. В запасе у Гота была и 4-я гипотеза — имплазивных креатронных бомб. Командир велел считать эти данные архивными. Они все еще находились на стационарной орбите в тени Сексты, когда Стиргард вызвал Накамуру и Полосара, чтобы показать написанный им от руки ультиматум. Перед датчиком должны были послужить голографические глаза, которые погибнут при передаче непосильных для них сигналов, но игра стоила и такой свечи. Ультиматум был однозначен.
«Ваше кольцо уничтожено в ответ на нападение на наш корабль. Точка. Даем вам 48 часов на размышление. Точка. Если атакуете нас или не ответите, в первой фазе сметем вашу атмосферу. Точка. Во второй фазе проведем операцию разрушения планеты. Точка. Если примете нашего посла, который вернется невредимым на наш корабль, отменим первую и вторую фазу. Точка. Точка. Точка».
Японец спросил, действительно ли командир намерен сдуть атмосферу. «На кавитацию планеты, — добавил он, — нам не хватит мощности».
«Я знаю. Атмосферу я не смету. Но я рассчитываю на то, что они поверят. А что касательно сидерального удара, я хочу выслушать мнение Полосара. Даже за невыполненной угрозой должна стоять реальная сила».
Полосар ответил не сразу.
«Это было бы опасной перегрузкой для сидераторов. Правда, мантию можно было бы пробить, но если мы нарушим основание континентальных плит, биосфера погибнет. Останутся бактерии и водоросли. Стоит ли об этом говорить?»
«Пожалуй, нет».
Оба сочли необходимым оценить размеры катастрофы, что было чрезвычайно трудно. Дыры в шумовом экране Квинты свидетельствовали о выпадении сотен передающих станций, но без спинографии невозможно было установить хотя бы приблизительно степень поражения технической инфраструктуры на большом континенте. Последствия катаклизма давали себя знать на южном полушарии и остальных территориях. Сейсмическая активность резко возросла. Среди моря туч темнели пятна. Почти все вулканы изрыгали магму и газы со значительной примесью цианидов. Гот оценил массу льда, который достиг поверхности грунта и океанов, в 3 или 4 триллиона тонн. Северное полушарие подверглось значительно более сильному поражению, чем южное, но океан поднялся повсюду и вторгся вглубь побережий. Гот предупредил, что не может установить, какое количество остатков кольца упало на планету в твердом состоянии, а какое было растоплено, ибо это зависело от неизвестной в точности величины ледяных глыб. Если они превышали 1000 тонн, то должны были потерять лишь малую часть массы в плотных слоях атмосферы. Однако конкретное соотношение установить невозможно. Гарх, который дежурил в рулевой рубке, не принимал участия в разговоре, происходившем в операторской, но слышал его и неожиданно вмешался.
Командир, я прошу слова.
«Ну что там?» — нетерпеливо откликнулся Стиргард. «Тебе еще мало? Ты хочешь им еще добавить?»
«Нет, но если учесть сведения Гота, 48 часов нам не хватит. Они должны как-то опомниться».
«Слишком поздно ты присоединился к голубям», — заметил Стиргард. Физики, однако, признали правоту пилота. Срок ответа был увеличен до 70 часов. Вскоре Гаррах остался один, и тогда он перевел управление в автоматический режим. Он не мог больше смотреть на Квинту, тем более что дым бесчисленных вулканических разрывов рыжим цветом разливался по кипящей белизне планеты и темнел, как грязные подтеки запекшейся крови. Это была не кровь. Он знал это, но не хотел на это смотреть. По приказу Стиргарда корабль начал вращаться на месте, как стрела башенного крана. Так они получали замену тяготения, особенно ощутимую в носовой части, в рубке. В кают-компании, куда спустилась команда, обороты такой центрифуги позволяли усесться за стол без акробатики, необходимой при невесомости. Процессионные эффекты, типичные для гироскопического вращения, вызывали у Гарраха тошноту, хотя он и не раз плавал на земле на морских судах, и даже боковая мертвая зыбь не вгоняла его в морскую болезнь. Ему не сиделось. То, чего он хотел, произошло. Разумно рассуждая, на нем не было вины за этот катаклизм. Наверняка все произошло точно так же, даже если бы он не бесился и воздержался от неуместных споров со ни в чем не повинным отцом Арага. Нет, ничего бы не изменилось, если бы он сделал свое дело молча. Он вскочил с пилотского кресла и лишь только распрямил ноги, как они понесли его по навигаторской. Он не в состоянии был иначе разрядиться от жгучего гнева, который вернулся к нему словно эхо, не давал ему спокойно ждать, сидеть сложа руки и смотреть на климатические, если бы только климатические, муки раненой тераджоулями планеты. Если бы он мог, он выключил бы изображение, но это не допускалось правилами. Эллипсоидальное помещение окружало галерея, отделяющая его верхний уровень от нижнего. Шатаясь на расставленных ногах, как моряк при качке, он взбежал наверх и рысью сделал круг по галерее. Можно было подумать, что ему пришла охота потренироваться в беге. На шпангоутах, сбегающихся как спицы огромного колеса, между крестовинами, прикрепленными к своду, покоилась центральная операторская. 8 глубоких кресел окружали терминал, похожий на срезанный конус. Перед каждым креслом пусто моргал зеленый монитор. На плоском срезе этого стола конуса лежал забытый черновик ультиматума, написанный характерным наклонным острым почерком Стиргарда. Пройдя между креслами, Гарах сделал то, чего никак не мог от себя ожидать. Он перевернул этот листок бумаги так, чтобы он лег чистой стороной кверху, и огляделся, не видит ли его кто-нибудь. Но только мигающие экраны имитировали какое-либо движение. Он сел в кресло, которое обычно занимал командир, и посмотрел по сторонам. Между серебристой пластиковой обшивкой шпангоутов через клинообразные окна была видна навигаторская. И там тоже мигала россыпь разноцветных лампочек, и виден был отблеск, который все еще шел с главного экрана. Мутный свет. Квинты. Гарах оперся локтями о скос стола и закрыл руками лицо. Если бы он умел, если бы он только мог, то заплакал бы по этим Содому и Гоморре.